Добрый вечер. Мы начинаем разбирать очередное дело. Да, холодно, жаба пишет. Вот Ольга тоже выясняет, что это за случай. Алексей Кузнецов.
Добрый вечер.
Вот, Алеш, привет.
Добрый вечер.
Я хочу еще вот здесь одно пожелание, напоминание. Можно мне?
Да, я вижу в чате, что здесь пишет, да, нас просят сделать про средневековые банды.
Я, честно говоря, да. Я просто хочу, что вот... Да, про Вийона мы хотели делать.
Про Вийона мы рассказывали. Да. Вот, видимо, мне надо пересмотреть эту передачу, потому что там, видимо, я дал какое-то обещание, про которое, естественно, уж извините, голова садовая, не помню. Ну, хорошо, да, спасибо, что напомнили, Ирина. Я освежу свою память и вспомню, что я там обещал, и мы, конечно, сделаем такую передачу. Тема сегодняшней передачи не в последнюю очередь определяется московской погодой. В городе чудовищная жара и духота, и поэтому захотелось чего-то более свежего и прохладного. Значит, сегодня речь пойдет о трагических, в любом случае трагических обстоятельствах смерти человека, который один из последних российских землепроходцев, вот тех, таких как Дежнев, как Поярков, как вот эти вот российские конкистадоры, как их сейчас нередко называют, а тех, кто, так сказать, своими экспедициями на Крайнем Севере, на Дальнем Востоке, расширял пределы государства, пределы империи. Бегичев – это уже конец 19-го, начало 20 века. Он родился в конце 70-х годов, на совершенно противоположном от севере конце страны. Он родился в Астраханской губернии. Потомственный моряк, потомственный рыбак. Вот. И естественным вполне образом попал, значит, в середине 90-х годов служить на флот и оказался, видимо, совершенно идеальным человеком в роли боцмана. Сначала он служил боцманским помощником, боцман-матом, затем боцманом. Огромный, 1,90 м, даже больше, физически невероятно сильный, очень от природы сообразительный, очень решительный, умеющий завоевывать у людей совершенно непререкаемый авторитет. Немножко грамотный, у него было за плечами два класса церковно-приходской школы, плюс он потом еще что-то добавил на каких-то там унтер-офицерских флотских курсах. И в любом случае, все исследователи отмечают, что хотя грамотным человеком, образованным человеком его назвать трудно, но тем не менее он в своих экспедициях проделывал большую работу, в том числе и геодезического, и географического характера, и дневник вел, не всегда грамотно, но зато всегда содержательно. Да, с этой точки зрения такой вот явно совершенно самородок. Первое известное мероприятие, в котором ему пришлось принять участие в качестве боцмана, он участвовал в 1900-1902 году в высокоширотной экспедиции Эдуарда Васильевича Толля. Закончилась эта экспедиция, как мы знаем, для Толля и трех его спутников, которые там в отдельную, так сказать, отправились поисковую партию. Закончилось это все трагически. Они пропали. И вот на следующий год после... Да, основная часть, значит, экспедиции вернулась благополучно. На следующий год один из помощников Толя по этой экспедиции, Сережа, не называем пока фамилию, я хочу потянуть интригу, значит, он предпринял поисково-спасательную экспедицию. Сейчас нам Андрей, наш звук- и видеорежиссер сегодняшний, показывает первую картинку. Это карта. Не надо как бы вглядываться в особенные детали, но просто оцените вот масштаб поискового района. Там вокруг всего моря Лаптевых практически, значит, они Толя искали. А вот внизу карт, как вы понимаете, из советской книжки, да, значит, там говорится, что это поход Бегичева на поиски Толя. Немножко странно, что поход называется именем боцмана. Ну, редко, да, все-таки боцмана возглавляют спасательные экспедиции. Сейчас все станет на свои места. Я хочу процитировать отрывочек из воспоминаний самого, значит, Никифора Бегичева об одном инциденте, об одном происшествии, которое имело место в течение вот этого поискового похода, этой поисковой экспедиции. Значит, вот такой, так сказать, достаточно видимо обыденный для этих ситуаций эпизод. «Я шел передом, увидел впереди трещину, с разбегу перепрыгнул ее. Он, я не называю фамилии, это фамилия настоящего руководителя экспедиции, он тоже разбежался и прыгнул, но попал прямо в середину трещины и скрылся под водой. Я бросился к нему, но его не было видно. Потом показалась его ветряная рубашка. Я схватил за нее и вытащил на лед, но этого было недостаточно. Под ним опять подломился лед, он совершенно погрузился в воду и стал тонуть. Я быстро схватил его за голову, вытащил еле живого на лед и осторожно перенес к берегу. Положил на камни, стал звать Инькова, который стоял возле трещины и кричал, утонул, утонул и совершенно растерялся. Я крикнул: перестань орать, иди ко мне. Мы сняли с него сапоги, всю одежду. Потом я снял егерское белье, стал на него одевать. Оказался он еще живой. Я закурил трубку и дал ему в рот. Он пришел в себя, я стал ему говорить. Может, он с Иньковым вернется назад в палатку, я один пойду. Но он сказал: от тебя не отстану, тоже пойду с тобой. Я пошел по камням, были крутые подъемы и спуски. Он совершенно согрелся и благодарил меня. Сказал: в жизни никогда этого случая не забуду». Кого же спас Никифор Бегичев?
Колчака, небось.
Он спас лейтенанта Колчака, совершенно верно, будущего адмирала, будущего верховного правителя России и так далее. Вот, ну, больше они с Колчаком не пересекались, потому что Бегичев демобилизовался, уехал к себе на родину, там женился на совсем молоденькой девушке, значительно себя моложе, но затосковал. Вот так получилось, что этот южный человек заболел севером. Таких примеров совсем немало. И он в 906-м, да, он успел повоевать в русско-японской войне, был на одном из тех миноносцев, которые сумели прорваться из Порт-Артура и потом в Циндао, соответственно, были интернированы в германской колонии, получил за мужественное поведение в этой ситуации Георгиевский крест 4-й степени, значит, знак отличия для нижних чинов 4-й степени. После войны демобилизовался, значит, женился, но в 906 году вернулся на север, и больше уже север не покидал. Ну, то есть он приезжал в Петербург, встречался с генерал-лейтенантом Вилькицким, но это, что называется, служебная командировка. А так вот он осел на севере, стал, был рыбаком, добавил к своим рыбацким, значит, прирожденным способностям еще и охотничий, стал таким умелым охотником на оленей, на песцов, ну, в общем, все, что на севере положено, значит, и принимал участие в нескольких известных достаточно, скажем так, операциях, из которых, пожалуй, самые известные, ему конкретно принесшие самую большую славу, когда Амундсена в 18 году затирает во льдах. И начинается, на мой взгляд, самое интересное, драматичное, непонятное его экспедиция трехлетняя. Значит, вот этот дрейф, яхты под названием МОД. То в 19 году Амундсен то ли посылает, то ли отпускает двух своих участников, несмотря на то, что у него всего их было, по-моему, 9 человек, с ним самим включительно. Но вот, тем не менее, двоих он то ли посылает, то ли отпускает. Они идут на Диксон. На Диксоне в тот момент единственная в Советском Заполярье радиостанция имеется. Вообще пройти предстоит около 800 километров. На что они рассчитывали, эти два человека? Я, честно говоря, не очень хорошо себе понимаю. Но так или иначе, значит, эти двое, молодые люди, штурман и плотник, исчезают. До Диксона они, на Диксоне они так и не появились. И когда это стало понятно, когда с Диксоном связались, были такие, нет, таких не было, Амундсен обратился с просьбой начать поисковую экспедицию. И вот Бегичев, на свой страх и риск, значит, закупив на свои средства продукты, наняв, потому что еще деньги не пришли, но время уходило, а на севере вот этот сезон, сами понимаете, очень короткий, значит, он организовал эту самую экспедицию. Они 2 года искали этих двух несчастных, потому что оба они погибли, и сначала нашли останки одного, он, судя по всему, провалился в полынью, и его товарищ, не имея возможности его нормально похоронить, его труп сжег на костре, вот нашли обгорелые, значит, кости. Ну, а со вторым, с Тессомом, получилось совсем, значит, драматично. Бегичев, не найдя, нашли почту, которую они там в дороге оставили, потому что, видимо, очень тяжело было волочь тюки и так далее. Но самого Тессома, его останки найдены не были до поры до времени. И когда Бегичев уже вышел на Диксон и пошел в окрестностях поселка поохотиться, он в расщелине увидел скелет. 3 километра Тессом не дошел до радиостанции. То есть, если бы была не полярная ночь, он, скорее всего, увидел бы ее мачты. Но он, видимо, то ли почуяв близость жилья, то ли просто уже на последнем, что называется, он вот оступился, упал вот в эту расщелинку и там умер. Вот сейчас он похоронен, памятник ему стоит недалеко от памятника самому Бегичеву. Вот, вот такой вот незаурядный совершенно человек, человек очень сильный, человек очень в хорошем смысле слова и предприимчивый тоже. И вот в 25-м году в его голове рождается замысел. Что такое 25-й год? 25-й год, с одной стороны, это еще НЭП, это разгар НЭПа. То есть многое разрешено из того, что потом будет запрещаться или не одобряться. А кроме того, уже советская, значит, советская страна вступила в торговые отношения с бывшим противником, с, так сказать, капиталистическими державами. 24-25 год – это когда дипотношения устанавливаются с невероятной скоростью. И все время звучит призыв: советской стране нужна валюта, советской стране нужна валюта. И вот, соединив все это в одну эту самую конструкцию, Бегичев выступает с инициативой создать промысловую артель. Похоже, она была чуть ли не первой вообще в советском Заполярье. Вот артель, значит, охотников на пушного зверя. Значит, он разработал план экспедиции в места, которые разведал до этого в своих, так сказать, вот, подобных поисковых и так далее экспедициях. Он под это дело получил у различных советских учреждений кредиты. Ну, кредит он получил не деньгами, а продуктами, снаряжением всяким разнообразным. Значит, он сколотил эту артель из 6, если не ошибаюсь, человек, включая его самого. Вот, все они были моложе его, естественно, ему к этому времени уже за 50. И, значит, вот он отправляется на этот самый промысел, причем сразу объявлено, что с учетом удаленности района, куда они идут, промысел этот должен затянуться на 3 года. На 3 года они уходят, на 3 года они берут с собой все необходимое. Ну, а сейчас давайте все-таки на самого героя посмотрим. Андрей, дайте нам, пожалуйста, сначала его портрет. Вот видите, такой человек. Во-первых, да. Вот, для тех, кто не знает, вот такая, такой фасон усов в то время считался военным. Да? Вот такие усы, у которых кончики полагалось подкручивать, и это вот придавало человеку бравый вид. На следующей фотографии, которую сейчас мы видим с вами, Бегичев со своей женой и двумя их старшими детьми. А вообще семья у него была большая. Вот к моменту, когда он отправляется в эту свою последнюю экспедицию, у него уже 6 детей. Значит, супруга его моложе на 1,5 лет, ну, то есть она уже тоже к этому времени не юная девочка, ей уже тоже, значит, ближе к 40, чем к 30. И вот эта самая экспедиция, значит, отправляется. Сейчас нам Андрей показывает карту, мы к ней сегодня, видимо, несколько раз будем возвращаться. Значит, я нанес сюда несколько пунктов, в том числе один пункт, который еще не существовал в тот момент, в 26-м году, но я его нанес, потому что сегодня по нему ориентироваться легче. Большинство людей все-таки, где этот город представляет себе, я нанес Норильск, который только в 1935 году Норильск-Лак начнет организовываться. Ну вот слева от него находится порт Дудинка, который уже, конечно, к тому времени был, поселок Дудинка был. Южнее, выше по течению Енисея, находится Туруханск, тот самый знаменитый, в том числе и ссылкой товарища Сталина. На мысе Диксон, напротив острова Диксон, который на карту настолько маленький, что на карте его не видно, находился поселок Диксон с той самой вот радиостанцией. По другую сторону Таймыра на реке Хатанга находится населенный пункт Хатанга. Дальше там вот я такой красной молнией показал остров, который находится в, значит, ну, в заливе, да, на выходе реки в море. Это остров Большой Бегичев. Два острова, которые были найдены, нанесены на карту, значит, Бегичевым, вот носят его имя. Ну и, наконец, последнее, что нам нужно, вот красная звездочка, мыс Входной. Это место, где нашел свое, что называется, земное упокоение Никифор Бегичев. Это все к вопросу о совершенно гигантских пространствах. Я уж не говорю о том, что эти пространства практически безлюдные, что эти пространства находятся в суровейших природных условиях. Значит, отправляется вот эта самая экспедиция, состоящая из самого Бегичева, охотников Николая Семенова, Дмитрия Горина, Луки Зырянова, Габриила Сапожникова, и шестым с ними идет человек, который охотником не является, это Василий Натальченко, он счетовод. Значит, с Натальченко, который важнейший человек в сегодняшнем рассказе, история такая. Он вынырнул, буквально вынырнул в Дудинке в 20-м году. Откуда вынырнул? Непонятно. Ничего особенного про себя не рассказывал. Вынырнул уже в конце летней навигации. Чуть ли не последним пароходом он в Дудинку прибыл. Не имел ни командировочного предписания, никакого договора, ничего. То есть, что называется, наобум Господа Бога. Человек отправился на край света в Дудинку. Вообще, строго говоря, рисковал, потому что понятно, что за те несколько недель, которые до наступления зимы оставались, он не мог ни поставить избу, ни вообще. То есть надежда была, что называется, на добрых людей. И вот в Никифоре Бегичеве, его семье, в его жене, в частности, дети маленькие, он этих добрых людей находит, он поселяется у Бегичева, и первый год он у него будет жить, они будут там вместе играть в шахматы, они будут разговаривать, иными словами, они подружатся. Потом Натальченко, решив оставаться окончательно, значит, он уже отделится, там у него будет свое жилье, но так или иначе, вот они такие хорошо, близко знакомые люди, причем Натальченко Бегичеву, ну, действительно серьезно обязан. И вот эти шесть человек отправляются, соответственно, промышлять песца. Должны они вернуться в 29-м, а возвращаются пароходом с Диксона в конце лета 27-го, возвращаются пятеро. И сообщают, что Бегичев умер. Умер от цинги. Надо сказать, что это не было громом среди ясного неба, потому что у него уже раньше, в его более ранних вот этих вот путешествиях, случались симптомы цинги, он ее уже, что называется, подхватывал. Ну, тем, кто вдруг не знает, это болезнь, которая в первую очередь вызывается авитаминозом, отсутствием, насколько я понимаю, в первую очередь витамина С в организме, поэтому главное такое антицинготное средство бытовое – это лимон и лимонная кислота, лимонный сок. Вот. Умер, вот умер там-то, мы его похоронили по-человечески, все такое-то. А дальше, через некоторое время, местный человек, Манча Анциферов, молодой парень, ему под 30, он долганин, то есть он действительно местный человек, он даже не из Дудинки, он жил в каком-то там долганском стойбище, которое располагалось на пути от Дудинки вот к месту, где велся промысел. Они его там взяли к себе в команду. Якобы старый долганин, у которого они некоторое время находились, использовали там его, значит, ресурсы для того, чтобы что-то починить, что-то подправить, что-то подладать, он начал просить: возьмите паренька, ну возьмите в артель, пусть он каким-нибудь делом будет занят. А надо сказать, что репутация у парнишки была так себе. В основном его называли не именем Манча, а прозвищем Ялар, что на местном языке означает лентяй, балбес.
А.
Да. И вот этого, ну, старика можно понять. Во-первых, зачем балбес в собственном хозяйстве? Во-вторых, всегда остается надежда, что, возможно, попав в компанию суровых мужчин, занятых настоящим делом, в суровые условия, балбес встанет на путь истинный. Про это можно посмотреть фильм моего школьного товарища Алеши Попогребского «Как я провел этим летом», о том, что бывает, да. Что бывает из таких проектов. И вот этот самый мальчик...
Отличный фильм, кстати
говоря. Отличный фильм.
Отличный.
Отличный просто. Фильм, да. Несмотря на мою нелюбовь к артисту Пускипалису, он там очень хорош.
Он очень там хорош. Все и, это подтверждаю.
И все там хороши, включая арктического гольца, которого он там ловит. Это я вам как рыбак говорю, голец тоже очень хорош.
Хорошо.
И вот этот самый Манчан Циферов начинает звонить, буквально просто как телефон, о том, что не умер от цингита, значит, у Лахан Анцифр, так называли, значит, Никифора Бегичева. У Лахан Анцифр на местном языке это большой Никифор.
Mm-hmm.
Не умер он. Убил его. Натальченко убил. А вот как получилось? А вот Улахан Анцифор почувствовал, что у него цинга начинается, и вообще там что-то с продуктами промахнулись. И он говорит, я на Диксон на собачках метнусь сейчас быстренько там за всем необходимым и вернусь обратно. А чего-то, значит, Натальченко на него вспылил, они там языками зацепились. Натальченко его ударил, с ног сбил, значит, на нем начал прыгать, а на нем в тот день были необычные там унты, а вот были сапоги, подкованные железными подковками, значит, и вот Улахан Анцифор совершенно бездыханный, окровавленный лежал, а Натальченко велел его в дом не пускать, в избушку, где они жили, а вот, значит, отселил его в палатку и не велел ему еду туда носить, и сам смотрел, чтобы никто ему еду, значит, туда не носил, и вот Большой Анцифор 2 дня кричал, просил помощи, просил есть, просил пить, а потом, значит, и затих. Совершенно жуткая история.
А как все остальные к этому отнеслись?
А все остальные охренели, судя по всему, потому что никогда впоследствии, эта история будет тянуться 30 с лишним лет, ни один из тех, кто на этом месте был, с одним исключением, про которое я обязательно скажу, но это исключение очень странное, и, скорее всего, это исключение на том месте не было. Значит, все остальные держались одного и того же. Нет, он умер от цинги, умер. Значит, мы со своей стороны делали все для того, чтобы его страдания облегчить. Мы его с почетом похоронили, да, все, так сказать, честь по чести. Ну, бывает, извините, на севере цинга обычное дело, тем более что. Но эти разговоры, значит, достигли слуха тех, кому положено такие разговоры слушать. Я сейчас без малейшей иронии говорю. И было возбуждено дело 10 апреля 1928 года, то есть через полгода после того, как они вернулись, в городе Туруханске, где находилась тогда столица этого Таймырского края, скажем так, следователь 7-го участка по фамилии Боровский завел уголовное дело под номером 24. Обратите внимание, да, 24-й номер, 3,5 месяца с начала года прошло. То есть народу так мало, что уголовных дел тоже, в общем, не завались. На обложке было написано о нанесении тяжких побоев и последующих мучительных истязаниях Бегичева Никифора Алексеевича, приведших к его смерти. Это дело пропало, сразу скажу. Известно, при каких обстоятельствах. При обстоятельствах абсолютно не криминальных. Значит, это дело видели довольно много народу, которые потом дали показания. Из этого дела были сделаны выписки, и некоторые я буду цитировать сегодня. Но перед самой войной один местный краевед, до этого работник местного архива, написал статью в один из центральных журналов по поводу того скандала, который к этому моменту уже 1,5 десятилетия горел вокруг смерти Никифора Бегичева. Этот краевед и архивист одновременно, он как раз отстаивал ту точку зрения, что ничего криминального в смерти нет, что она от естественных причин произошла. И он это дело вместе со статьей не имея, конечно, это никакого права, но он это дело как подтверждение отправил в Москву. А там началась война, и статья, и дело, и все затерялось, и найти его так и не смогли. Ужасно обидно. Но так или иначе, мы знаем, что 2 августа того же 28 года, то есть по прошествии менее чем 4 месяцев, тот же самый следователь Боровский вынес постановление о его приостановке с вполне прозрачной формулировкой «из-за невозможности произвести судебно-медицинское вскрытие трупа Н.А. Бегичева». Дальше немножко раздваивается сюжет. В одном месте я встретил утверждение, что следователь выехал все-таки с целью проведения эксгумации и осмотра, но заблудился и через 2 месяца вернулся обратно в Туруханск. В другом месте встретил утверждение, что следователь с самого начала понимал, что он не может организовать подобного рода экспедицию. Это ж не только ему, это ж надо еще и врачу, как минимум, а лучше судебно-медицинскому эксперту. И вообще они там рискуют зазимовать, а зимовать там нет никакой возможности, да, они неопытные полярники, а даже опытные полярники, как мы видим, мрут в тех условиях. В общем, в любом случае, дело было приостановлено, но в печати начинают появляться разного рода статьи, основанные на звоне Манчан-Циферова. И тогда Натальченко обращается совершенно... должным порядком обращается в суд и просит суд судебным решением его оградить от этого всего. Прерываемся?
Да, прерываемся ненадолго, потом продолжим.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
А книжка, которую мы вам предлагаем, про памятники сегодня речь шла, но бывают памятники сомнительные. И об этом целая книга. Вот, Алёш, покажи, пожалуйста, вот,
да,
вот у тебя в руках
да,
книга.
Да, да, вот
покажи ее в камеру, пожалуйста. Это краткое описание людей, кому памятники вот постоянно остаются среди дискуссии. Просто в центр дискуссии попадают памятники, которые устанавливают, а потом сносят. Бывает, что потом опять устанавливают и так далее и тому подобное. Я думаю, что это очень хорошая справочная книга. Да, вот такой вот каталог тех людей, политиков, военачальников, которым были поставлены памятники, ну, в общем-то, сторонникам, понятно, но можно было бы и не ставить вообще по качеству этих людей.
Да, но есть даже такое явление, как война памятников, да, то есть мало того, что их ставят не тем, так они еще и воевать начинают между собой потом.
Между собой воевать, памятниками начинают размахивать, друг другу разбивать головы, и не только головы, целые города бывает, что... Вот, так что, ну вот здесь вот вернемся к нашей истории.
Я вспомнил стихотворение, на которое была замечательная песня у Никитина, да, «Дробится рваный цоколь монумента». «Чрезмерная вечность и забота, она по справедливости не впрок». Виталий Марков спрашивает, кто жил в тех краях, собственно, кто составляет коренное население. Коренное население Таймыра и прилегающих к нему территорий составляют ненцы, долгане и туда, так сказать, добивают, что называется, эвенки. Вот. Я много раз был в тех краях, правда, поюжнее немножко, вот настолько далеко на север я не забирался, но вот у этой как бы оконечности Таймыра, я имею в виду южную, то, что называется, на плато Путорана я был много раз, больше 5, на Анабарском плато был очень интересный, очень красивый, очень суровые места. Стоял, кстати, на могиле Дежнёва, на могиле, значит, нашего сегодняшнего героя я никогда не был, и на Диксоне я не был, и в Диксоне тоже. Вот, а на могиле Дежнёва я стоял. Вот, имею пруфы. Так вот, значит, Василий Михайлович Натальченко обращается в Красноярский окружной суд. Тот разбирает жалобу, собственно, она и дает нам основание это рассмотреть сегодня в нашей судебной передаче, потому что это единственное судебное именно решение по этому делу. И 15 октября 28 года выносит постановление, признаю, а надо сказать, что в 28 году следствие еще находилось в судебном ведомстве. Оно позже перейдет в прокуратуру, следствие по вот таким делам, как убийство, например. Поэтому следователь судебный и суду, соответственно, выносить окончательное решение. И суд признал дело прекращенным, цитирую, «ввиду необоснованности обвинения». Это так называемые по реабилитирующим основаниям. Бывает по нереабилитирующим, например, в связи с истечением срока давности. А это по реабилитирующим. Обвинение необоснованно, человек невиновен. Не оставлен в подозрении, как в дореформенном царском суде, а невиновен. Ну а дальше Натальченко... Как заметил Аркадий Ваксберг, который очень серьезно этим делом занимался, ну, собственно, пора, наверное, нам представить его фотографию, уж поскольку... Дайте нам, пожалуйста, Андрей, вот единственное то, что мне удалось найти, вот такое видно, что необаятельный человек с внешностью действительно счетовода в этих круглых очках. Он, кстати, всю свою жизнь будет работать счетоводом в различных кооперативных организациях на севере. Натальченко женится на вдове Бегичева, усыновляет шестерых его детей, немедленно они продают дом в Дудинке и отселяются на 1000 километров туда, на юг, вверх по течению Енисея, в Енисейск. Это очень далеко. Лет 6 назад мы шли вниз по течению на корабле, послевоенном уже, то есть, можно сказать, современном, кораблике мы от Енисейска вниз по течению до Туруханска шли 2 суток, больше 1000 километров. И вот, значит, да, там они покупают дом, и он оформляет дом на свое имя. То есть, вернулся с богатой добычей, там по 56, если не ошибаюсь, на каждый пай пришлось ценных шкурки песца. Вернулся с богатой добычей, женился на женщине, которую явно совершенно соблазнил еще раньше, потому что жил в ее доме, а муж, так сказать, этого всего не замечал или замечал, но не хотел выносить сырой из избы. А вот он теперь на ней женился, вот он сразу, они продали дом, то есть бежали из Дудинки. Что же это, от чего же он такого бежали, а зачем же это он в Енисейский дом на свое имя. Ну, в общем, мы можем себе представить, как эта вся история выглядела, если ее правильно подать. На самом деле, на все это есть абсолютно материалистический ответ. Дело в том, что местные потребительские организации сразу же предъявили огромные счета вот этой артели. Как, вы у нас кредиты брали? Вы у нас продукты получали, вы у нас снаряжение, частично утраченное, естественно, в экспедиции, получали, подъемные получали. В результате уйдут все шкурки Бегичева, уйдут все шкурки значит, Натальченко самого. Как раз пока Бегичева не было, норвежское правительство наконец после долгих проволочек прислало ему большую премию за участие в поисковой экспедиции 2020 года. Эти деньги тоже были конфискованы на покрытие иска. В общем, понятно, почему они спешно продавали дом, Потому что если бы они его быстро не продали, на дом, скорее всего, тоже было бы наложено взыскание. И понятно, почему он по новому месту регистрировал дом на себя. Ну, во-первых, он теперь глава семьи, собственно говоря. Он не только муж, но и отец. Он усыновил этих детей Бегичева. Но и, опять же, для того, чтобы сложнее было по гражданскому иску, в случае чего найти это все дело. Василий Михайлович Натальченко, видимо, был человеком не очень легкого характера, прямой, резкий, не всегда умеющий держать язык за зубами. Вот передо мной карточка. Натальченко Василий Михайлович, 1893 года рождения, место рождения Ковенская губерния, полмужчина, профессия, работал главным бухгалтером рыбкооперации, проживание город Енисейск, мера пресечения арестован, дата ареста 12 декабря 1944 года. Обвинение – контрреволюционная агитация, осуждение – 23 марта 1945 года, осудивший орган – Красноярский краевой суд, приговор – 8 лет исправительно-трудовых лагерей, дата реабилитации – 12 февраля 1960 года, реабилитирующий орган – Верховный суд РСФСР. Но это мемориальская карточка, как вы понимаете. Ему повезло. Да. Ему повезло как специалиста, видимо, как ценного специалиста. Его отправили все-таки не в лагеря, а ему дали такую бесконвойную ссылку в Курейке, в известных, опять-таки, по сталинским ссылкам краях. Вот что пишет Павел Владимирович Чебуркин, врач, который находился в Курейке в то же время, что и Натальченко, и с ним дружил. «Я, наверное, единственный доживающий свой век друг Натальченко, оказавшийся рядом с ним в самую трудную пору его жизни. Оба мы пали жертвами проклятого культа личности. Меня просто оговорил завистливый коллега». Это на фронте произошло, во фронтовом госпитале. А Василия Михайловича погубил его открытый, честный характер, который не позволял ему смиряться с тупостью, несправедливостью, враньем. Он вслух говорил то, что думал, а тогда ведь было как, ну дальше тут всякие развлечения, рассуждения. Вот. Значит, да что говорить, сами знаете, какое было время. Василию Михайловичу повезло, ему дали не лагерь, а ссылку, определили счетоводом при главном бухгалтере строительной конторы Зильберштейне и бухгалтере Якубовском, бывшем инструкторе знаменитой Гатчинской летной школы. Все трое были людьми высокой культуры, настоящие русские интеллигенты, и вдруг заявляется к нам писатель Лисовский. «А, так вот где скрывается убийца Бегичева!» – кричал он. «Я это дело так не оставлю, какая тема, я ее разовью, роман напишу, будет похлеще, чем два капитана». Цитата еще не окончена, я ее прерываю для того, чтобы в нашем повествовании появился еще один герой. Андрей, появите нам, пожалуйста, еще одного героя. Казимир Лисовский, он значительно моложе, он 19-го года рождения. Родился и вырос, и прожил всю свою жизнь в Сибири. Значит, инвалид, по сути, от рождения, инвалид детства. Всю жизнь его преследовал тяжелый костный туберкулез, от которого в конечном итоге он скончался последние годы жизни, уже был неподвижен. Поэтому вопроса о его призыве в армию во время войны не было. Он работал журналистом, был ответственным секретарем одной из крупных сибирских газет. В конце войны он заинтересовался историей Бегичева. Откуда он ее узнал, не знаю, но узнать он мог ее откуда угодно. Это как бы история, которая широко обсуждалась, книги появились, уже книги появились в 30-е годы. И он написал поэму. В 1944-1945 году он ее написал, в 1946 году один из лучших региональных журналов Советского Союза «Сибирские огни» ее опубликовал, я ее читал к сегодняшней передаче. В нескольких местах Лисовского обвиняют в том, что он прямо в этой поэме Натальченко назвал убийцей Бегичева. Нет, ерунда полная. В поэме вообще о смерти Бегичева говорится только вот как о факте. Умер вот двумя залпами салюта.
Ну, то, что он умер, да.
Он умер, все, его да. Проводили, вот он молодец. А вообще поэма такая... Ну, панегирическое описываются его реальные абсолютно свершения Бегичева, описываются в таком, я бы сказал, на исландскую сагу немножко похоже, если бы не попытки автора, там, так сказать, за счет литературы это все так несколько расцветить. И вот этот самый Лисовский становится, он, как говорят журналисты, садится на тему. И он становится главным проводником и пропагандистом вот этой вот версии. Ну да, суд-то дело прекратил, но вот что-то вот чую я. Чую не просто там вот... Прав был, так сказать, честный Долганин, когда обвинял, значит, Натальченко в том, что он убийца. Закончу цитату из Павла Чебуркина. Тот же мотив, да, будет похлеще, чем два капитана, тот же мотив завоевать сердце женщины, убив ее мужа. У меня есть доказательства, все это он говорил, выступая в клубе при большом стечении публики. Вызвали Натальченко, попросили его рассказать о Бегичеве и его смерти. Страшно было смотреть, как со слезами на глазах Натальченко начал свой рассказ, потом разрыдался и ушел. «Как играет!» – закричал Лисовский. Что я хочу сказать? Я к сегодняшнему дню и стихи Лисовского почитал, и о нем самом почитал разного. Разные точки зрения, очень разные. У меня сложилось определенное отношение к этому человеку, но я, естественно, оставляю, значит, оговорку, что оно, безусловно, первое, пока поверхностное. Я не хочу его ни в чем обвинять, но объективно получилось именно то, что получилось. Он стал главным будоражителем вот этой вот старой истории, он стал главным отстаивателем той точки зрения, что не все расследовано, что не все ясно, что есть очень серьезные подозрения в отношении Натальченко. Сразу хочу сказать, что Чебуркин к нему явно пристрастен, он его ненавидит в другом месте в своих воспоминаниях, он называет мерзавцем, подлецом, негодяем. Это их отношение, да, это я, так сказать, в это я вдаваться не буду. Но факт остается фактом.
Но главное, были ли у него эти доказательства, которыми он словесно
тряс? У него было одно доказательство, кроме, так сказать, вот тех... Вот того звона образца 27-го года, он находит пожилого человека, старенького дедушку, настолько старенького, что дедушке за 90. Но дедушка бодренький, зовут его Гавриил Варламович Портнягин. И дедушка говорит: а я участник той последней экспедиции, я очевидец всех событий. Откуда ты, дед, взялся-то? А вот они на одном из стойбищ, которые они проходили, а я вот опытный плотник, а вот они меня позвали, и поэтому в документах меня нет, но я там был, я все видел, я свидетель. И дальше начинает с подробностями рассказать, как было, как скакал на теле Натальченко вот этими коваными сапогами, как он, значит, какой-то гирькой для дробления соли или для взвешивания соли ударил, значит, по голове несчастного Бегичева. Ну, а поскольку Лисовский уже очарован этой темой, он пишет там в одном из своих очерков «В сибирских огнях», этому невозможно не поверить, это вот явно совершенно говорит очевидец и так далее, и так далее, и так далее. Но дело в том, что у версии естественной смерти Бегичева тоже есть свои защитники, тоже достаточно влиятельные журналисты. В общем, долго ли, коротко ли. Генеральная прокуратура принимает решение произвести эксгумацию тела. А дело в том, что за что Лисовскому, безусловно, спасибо. Ну и вообще я хочу сказать, что, конечно, мужество человека, который с его диагнозом мотался по Сибири, по крайнему северу, на собаках, на оленях, на вертолетах, на вездеходах, действительно очень много писал не только плохих стихов, но и очень интересного всякого краеведческого материала, не только лизоблюдской поэзии, но и довольно интересных наблюдений. Сложная, сложная фигура. Так вот, Лисовский в начале 50-х эту могилу нашел. Она не то чтобы терялась, ее не искал никто. Но он прилетел, значит, вот в этот поселок, на этот мыс входной. Вот у вас тут, да, где-то тут, километрах в 7, там охотники говорят, вот есть какая-то могилка. Они туда пришли, они эту могилу нашли. Они нашли крест с полустертшейся надписью. Они сняли верхний слой почвы, увидели гроб. Оттянули одну досточку, увидели, что там, значит, он забит льдом, и там контуры тела. Понимая, что у них нет ни разрешения на вскрытие, ни специалистов. специалиста с собой, они все обратно аккуратненько восстановили, и он начинает трубить трубы. В конечном итоге, в 1955 году из Москвы прилетает старший следователь транспортной прокуратуры, чье это дело подведомственно, личное указание о этом расследовании отдавал тогдашний генеральный прокурор Роман Андреевич Руденко. Дело в том, что с юридической точки зрения закавыка непонятно. В рамках какого дела? Дело закрыто. Суд в 28-м году постановил, обвинение не доказано. Сегодня выдвигать новое обвинение против Натальченко, во-первых, для этого нет оснований, а во-вторых, сроки давности уже вышли. Ну да, можно выдвинуть обвинение, возбудить дело, потом закрыть за истечением сроков давности. Так не часто делают. Одним словом, прилетел московский эксперт, прилетел московский следователь. Тем временем подсуетилась красноярская прокуратура, видимо, узнав, что в Москве генеральный прокурор дал указание. Их уже ждут на месте следователи из Красноярска, эксперты из красноярской экспертизы. В общем, дружненько произвели вскрытие могилы, значит, обнаружили, что тело в плохом состоянии, мягкие ткани исследовать практически невозможно. Каждый год 30 лет зимой, то есть летом оттаивает, просачивается в гроб вода, зимой замерзает. Это все привело к образованию так называемого жирового воска. То есть все, что не кости, представляло собой одну гомогенную массу, в которой уже мягкие ткани исследовать было невозможно. Ну, да. Но исследовали, естественно, скелет. Значит, экспертиза высказалась абсолютно однозначно. Экспертиза высказалась в том смысле, что нет никаких оснований. Ну, собственно, вот. Каких-либо трещин, перелом в кости черепа при осмотре путем рентгенологического исследования не обнаружено. Это в Москве, естественно, исследование проводилось. Полностью исключено предположение о том, что смерть Бегичева наступила от насильственных действий, сопровождающихся нарушением целости костей черепа и ребер. Эксперты считают, что смерть Бегичева наступила от авитаминоза цинги. Установлены следующие характерные признаки заболевания. Многочисленные костные разрастания в черепе, отсутствие большинства зубов, сглаживание... зубных ячеек, а также остеопороз в ребрах, у мест перехода костной части в хрящевую и в эпифазах трубчатых костей. Подобные изменения, особенно со стороны черепа, наблюдаются при хроническом авитаминозе. В одной статье, которую я прочитал, было написано, все, правда, восторжествовало. Семья, Натальченко могла жить спокойно, они все живы еще к этому моменту. Нет, ничего они не могли жить спокойно, Лисовский был не тот человек, который так легко сдается. Он принимал участие в этих исследованиях, формально как понятой, неформально как корреспондент, специальный корреспондент журнала «Огонек», как пишет Ваксберг, фактически как обвинительная сторона, лез экспертам, все время говорил, вот сюда обратите внимание, вот товарищ следователь, вот посмотрите, а вот это... Вот его прямая речь. Возвратившись домой, я только через несколько месяцев узнал, что расследование обстоятельств гибели Никифора Алексеевича Бегичева закончено. Следствие, основываясь на результатах судебной экспертизы, пришло к выводу, что смерть мужественного исследователя Таймыра наступила от авитаминоза в скобках цинги. Отдавая должное талантливой, кропотливой работе судебно-медицинских экспертов и горячему желанию помочь следствию найти истину, нужно, тем не менее, сказать, что такой вывод вовсе не является неожиданностью. И дальше он пишет о том... У человека цинга, но это не значит, что он умер от цинги. Может, он был болен в последней стадии, а его убили. Да? Травмы, травматических переломов черепа, ребер не обнаружено. А что, разве не могли убить так, что ничего переломано не было? Но если представители медицины поистине сделали все, что было в их силах, учитывая к тому, что труп Бегичева не сохранился, то есть сделать-то они ничего не могли, то этого, к сожалению, нельзя сказать о работниках юстиции. Не были приняты меры к розыску в архивах материалов судебного дела от апреля 28 года. Не был, как следует, допрошен Гавриил Варламович, утверждавший, что он является очевидцем гибели. Тот самый дедушка, да, бодрый?
Ну, да.
Не была сделана очная ставка его с «Н». Это Натальченко, понятно. Не был, наконец, разыскан, допрошен один из подлинных последних участников экспедиции Бегичева Лука Иванович Зырянов, по одним данным, проживающий в Москве, по другим в Архангельске. Похоже, что он так задолбал Руденко и его подчиненных, что в 58-м еще одна следственная бригада прилетает из Москвы. Их иногда путают, но я специально посмотрел по газетам. Газеты сохранились в электронном виде, замечательно. Ой. Прям есть статьи. Прилетел в Красноярском рабочем, да, 58-й год, июнь. Прилетела по прямому указанию Руденко, прилетает бригада для того, чтобы окончательно установить. Искали дедушку. Охотника. Дедушка был, как положено, на охоте, дробь рыбалки. Дедушку нашли вот на этом вот пространстве, вот этого самого дедушку, который утверждал, что он плотник Гаврила Варламовича. Гаврил Варламович, будучи допрошен, значит, рассказывал всю эту историю. А потом, когда, значит, начали говорить, Гаврил Варламович, ну, что-то вы знаете, вот, ну, хорошо, документы артели вы не значитесь, но два подробнейших дневника есть. Натальченко подробнейший дневник. В чем такие вот занудные дневники, вот что сегодня ели, сколько шкурок сегодня добыли, вот какая сегодня была погода, вот кто куда, кто как писал, кто как какал. И от Бегичева такой же дневник сохранился. Два дневника есть в распоряжении следствия. Вы вообще никак не упоминаете. Ни по имени, ни по фамилии, ни по национальности, ни по какому-то матерному определению. Нет вас, дедушка. А есть? Есть. Вот, пожалуйста, манч от цифр в больших количествах, хотя он член артели принят не был. И вообще его считали явно совершенно сявкой, шавкой, залипухой. И когда делили добычу, ему ничего не досталось по причине отсутствия трудового вклада, как я понимаю. То есть исправление не случилось. Я думаю, это очень хороший мотив для того, что он потом устроил. А дедушка, возьми да заяви. Так это ведь я и есть манч Анциферов-то. Меня так вот Улахан Анцифер называл. Короче, ну, дедушка на 30 лет как минимум старше манчи. Манчи умер, обстоятельства смерти известные, так сказать, еще были живы много людей, которые потом подтвердили совершенно обалдевшим прокурорским работникам. Да выжил дед из ума, какой он манч Анциферов, манч Анциферов уже 20 с лишним лет как помер. В общем, вот такой вот свидетель, который явно совершенно в свое время не раз слышал рассказ манчи или кого-то слушавших манчу, все это впитал как губка, а потом захотелось дедушке не только рыбы и мяса, но и славы. Трудно его, скажем так, осуждать.
Да, может, и смешалось все действительно как-то у него. Рассказ от долгого повторения стал своим.
Абсолютно. Нет, это психологически, на мой взгляд, очень хорошо объяснимо. А дальше мне был подарок, как бывшему учителю. Я нашел материалы 8-й Всероссийской научно-инновационной конференции школьников «Открой в себе ученого», которая состоялась в Петербурге в апреле 2021 года. Множество замечательных, наивных, в кавычках, научных работ школьников по всем разделам человеческого знания, от медицины и биологии до краеведения и истории и всего прочего. История одного письма Маркова Валерия, научный руководитель Ившина Наталья Владимировна Серова, «Озерная», это под Енисейском, актуальность. В школьном музее я прочитал документ 1963 года, а именно письмо-заявление генеральному прокурору СССР в город Москву от гражданина Василия Михайловича Натальченко, проживающего в городе Енисейске по улице Союзов, номер 31. Автор письма, обращаясь к генеральному прокурору, просит разобраться с его делом, необоснованными обвинениями в его адрес, но особенно меня задействовал. Деле следующие строчки, цитата: «Также считаю необходимым сказать, что лживой клеветой мне нанесли глубокую травму, которой искалечили мне всю жизнь». И завершает свое исследование девочка, если я правильно посчитал, сейчас закончила школу, я от всей души желаю ей всего самого наилучшего. Заключение. С момента событий, рассказанных в работе, прошло 93 года. В одном небольшом письме уместилась вся жизнь и непростая судьба простого человека. В.М. Натальченко, его личная трагедия, которая случилась с ним в 27-м году. Я постаралась объективно подойти к автору письма, проанализировать причины и события и самой разобраться в этой истории. Считаю, что отношение жителей города Енисейска к В.М. Натальченко наложило отпечаток на его дальнейшую жизнь – жить под постоянным подозрением и страхом. А это, пишет автор, очень тяжело. Лисовский, конечно, не успокоился. Ну и вот я в конце прочитаю отрывочек из одного из трех очерков, может быть, их было больше, я нашел три очерка Аркадия Ваксберга, он очень заинтересовался этой темой. Андрей, дайте нам, пожалуйста, там должен быть портрет Аркадия Ваксберга. Вот. Да, вот Аркадий Ваксберг еще времен работы в литературной газете, да, это 80-е годы. Ну и сразу предпоследнюю картинку. Памятник, который рязанские туристы, вот они, значит, установили на месте смерти Бегичева. Несколько бревен и металлическая табличка, значит, соответственно, с датами. Ну а самое последнее – это памятник в поселке Диксон. Андрей, последний памятник дайте. В поселке Диксон и останки Бегичева после всех эксгумаций, двух эксгумаций, были перезахоронены в постаменте этого памятника. То есть могила его сейчас фактически находится на острове Диксон. Ну а вот цитата из Ваксберга. После сенсации Лисовского, которым поэт постарался придать максимально возможную гласность, несмотря на то, что вторичная реабилитация состоялась окончательно и бесповоротно, семью Василия Михайловича и Анисии Георгиевны, так звали вдову Бегичева, стал преследовать злой рок. Старшая дочь Лидия, помните, на фотографии девочка была, да, это вот она, умерла от скоротечной саркомы. Через полтора года застрелился сам Василий Михайлович. Несколько позже, скованный параличом, умер старший сын Михаил. Это мальчик с той фотографии. Сразу вслед за этим повесился сын Владимир, участник войны, танкист, неоднократно раненый и контуженный. Вскоре повесилась и дочь Тамара. Вот такая страшная судьба, и, конечно, в ней виновата не только это дело, но и война, но и болезни, но и все остальное. Не расплетешь, не разберешь.
И арест,
конечно же.
Да.
Но наш брат-журналист тоже внес свою лепту, скажем так. Дикси,
я сказал. Точно. Да. Спасибо большое, Алексей Кузнецов. Вот мы встретимся через неделю, в следующий четверг.
Встретимся. Всего вам самого доброго. Да, у нас стрим «Новой газеты». Я еду на стрим «Новой газеты». Начинается в эти минуты. Стрим «Новой газеты» Воробьёва Орех, и я там буду через час.
И Кузнецов стремительно туда.
Стремительно отбывает.
Да. Хорошо, счастливо.